Глава четвертая. Бурная ночная жизнь. Мазур уважал профессионализм во всем. Понятно, кроме самых предосудительных его проявлений, вроде каннибализма, педофилии или торговли наркотиками. Поэтому он с искренним уважением наблюдал, как Донни, с невероятной ловкостью маневрируя исполинской машиной на крохотном асфальтированном пятачке, загоняет грузовик в узенькое под габариты машины пространство, обозначенное двумя желтыми полосами, краска кое-где изрядно стерлась. Впрочем, машиной это чудовище назвать язык не поворачивался. Даже с отцепленной грузовой платформой тяжелый грузовик, или, как в этом полушарии говорили, трак, выглядел устрашающе, словно бронтозавр среди табунка хамелеонов. Двигатель умолк, и настала оглушительная тишина. Выдернув ключ и заботливо упрятав его поглубже в карман, Джонни проворчал: «Ну, все, десантируемся». Мазур распахнул дверцу со своей стороны и спрыгнул с высоты в добрых полтора метра, забросил сумку на плечо, качнул пару раз корпусом, разминая мышцы, огляделся. Асфальтированная площадка, вся изрисованная желтыми полосами и огороженная символическим заборчиком из тронутой ржавчиной проволочной сетки, была обширной, не менее футбольного поля, но грузовиков тут стояло всего с полдюжины. «Просвети темного», — сказал Мазур, когда Донни, звучно захлопнув дверцу, обошел машину со стороны капота и встал рядом с ним. «Здесь же чертова уйма, место, а боксы ненумерованные. Что ж ты в тот уголок затискивался?» Донни, бородатый крепыш в клетчатой рубашке, пожал плечами с видом чуточку сконфуженным. «Чистой воды и суеверие, знаешь ли. Встал тут как-то первый раз, год назад, в аккурат напротив вон того приметного деревца, и дела в городе пошли просто прекрасно. Девка попалась приятная, маршрут, как выяснилось, неплохой, так пошло». «Понятно», — сказал Мазур. «Ничего, и я сам суеверный, дальше некуда, моряк все-таки. Ну, и что дальше?» «А чем тут еще можно заниматься на ночь глядя?» — сказал Донни с сухарским огоньком в глазах. — Пойдем в город. Остановимся в отеле, который по совместительству еще и бордель. Снимем девочек. И отель, и девочки, и все недорогое, но качественное. Что ты встал? — Денег нет, — сказал Мазур. — И продать нечего. — Да ладно, — недолго думая, — сказал Донни. — Все равно я Мигелю должен примерно столько, что как раз хватит тебе на номер и девочку. Так даже лучше... Не отдавать монету этому толстому прохвосту, а удружить нормальному парню. Ну, если так, пошли. Они миновали будочку, где восседал сонный абориген в некоем подобии униформы и огромнейшей кобурой на поясе, вышли со стоянки и повернули налево, где от асфальтированного шоссе отходила узенькая, однако утоптанная до каменной твердости тропинка, сразу ясно, старательно проложенные сотнями и сотнями спешивших к ночным городским удовольствиям шоферюк. Тропинка почти прямая пролегала меж пальмами, а совсем неподалеку, в полукилометре, уже начинался город Сеговитате. И не какой-то там захолустье, как выяснилось, а центр провинции, пусть и не самый богатый и обширный в стране. Областной центр, переводя на отечественные мерки. Там уже вспыхивали вереницами уличные фонари, загорались огни. Вот-вот должна была сорваться темнота. Мазур подумал, что день сегодняшний начался предельно скверно и закончится неведомо как. Но вот все, что располагалось в середине меж скверной и неизвестностью, прошло, в общем-то, нормально. Юнош по имени Пепито привел его на стоянку больших грузов и сдал с рук на руки этому самому Донни, оказавшемуся англоязычным канадцем, подавшимся сюда за длинной деньгой лет несколько назад. О чем-то загадочно пошептался, кивнул Мазуру и ушел. Донни принял свалившегося, как снег, на голову попутчика не с распростертыми объятиями, но и невраждебно. Попросту отнесся к Мазуру как к неизбежному сюрпризу судьбы, выступавшему на сей раз в облике странствующего австралийского морехода. Впрочем, это только через часок езды выяснилось, кто откуда. Поначалу Донни, проявляя некоторый такт, ничуть не стремился завязать беседу с навязанным ему спутником. Как и Мазур на его месте, черт его ведает попутчика. Может, ему языком трепать категорически не хочется. Но потом как-то наладилось. Трепались на темы самые нейтральные, вроде девок, спиртного и ухват к полиции в разных странах. Впрочем, последнюю тему Донни затрагивал скупо, опять-таки не зная, что там за душой у соседа по кабине. Мазур болтал охотно, чтобы отвлечься. Никак нельзя сказать, что неожиданная смерть южной красотки Бриджит погрузила его в черную меланхолию на всю оставшуюся жизнь. Но как-никак его с убитой связывали одни только самые приятные воспоминания, и лично ему правнучка плантаторов не сделала ничего плохого. Вполне возможно, она и в самом деле собиралась честно с ним расплатиться за труды по обеспечению ее богатенького вдовства, а то и в самом деле дать в Штатах место при своей особе. Так что парочка кошек на душе все же поскребывала. Внезапная смерть всегда печальна, хрен привыкнешь, и остается лишь в который раз повторить про себя любимую поговорку покойного майора Ганима, который так и не превратил Эль-Бахлак в рай земной, как яростно хотел. Жизнь длиннее смерти, но смерть сильнее жизни. Уверенно шагавший Донни рассказывал что-то о городе, о ночных заведениях, о девочках. Самый обычный здешний колымщик с севера, англоязычный канадец, а может быть, просто-напросто субъект, прекрасно освоивший канадский выговор, как Мазур освоил австралийский. Черт ее ведает. Главное, он никак не мог оказаться подставой контрразведки или ЦРУшников. Слишком уж невероятную цепочку пришлось бы выстроить, чтобы подвести к Мазуру очередную подставу. И ради чего? Ради какой цели? Вот, тот и оно. Этот самый, или это самое Сегавитате, ничем не отличался от других здешних городков, которые Мазур успел то ли осчастливить, то ли опаскудить своим пребыванием, за исключением одной существенной детали. Повсюду, куда ни глянь, чуть не на каждое свободное местечко, стены домов, витрины магазинов, фонарные столбы, афишные тумбы и даже надолго оставленные у обочины автомобили — были в несколько слоев заклеены плакатами, листовками и портретами. Огромные буквы, яркие краски, обилие восклицательных знаков, по здешним правилам грамматики красовавшихся не только в конце фразы, но и в начале, в перевернутом виде. Что там было написано, для Мазура оставалось неизвестным. Зато он очень быстро сориентировался, что на портретах изображены всего-то два субъекта. Правда, порой в самом разном, подчас неожиданном облике. То в костюме и при галстуке, то в рыцарских доспехах времен конкисты. Попался плакат, где один красовался в амплуа сурового и решительного капитана за старинным штурвалом на мостике, а другой в мундире генерала времен войн за независимость. Ага, вот один предстает уже в виде опытного проводника — с карикатурно огромным компасом в руке, ведущего толпы народа из некоего поганого, грязно-сизого мрака по неким благодатным зеленеющим полям, озаренным солнцем. А другой, стоя над пузатым мешком со ослепительно сияющими золотыми монетами, протягивает к зрителю руки с таким душевным и заботливым видом, что дураку ясно, желает немедленно и бескорыстно раздать сие сокровище всем нуждающимся. Оба персонажа выглядели крайне благонравно, внушали нешуточное доверие, Друг от друга они ничем особенно не отличались, разве что один с красивой проседью, а другой с лихо закрученными черными усами. Кое-где портреты подверглись варварскому поруганию, пририсованы рожки, глаза выцарпаны, поперек от руки наспех сделаны непонятные надписи, порой из одного единственного слова. «Выборы», — сказал Донни, — «они-то алькальда выбирают. Алькальд — шишка большая, губернатор провинции и мэр главного города в одном лице». «Ну, ясно», — сказал Мазур, — «чего тут непонятного?» На самом деле подобное он видел только в иностранном кино. Для него, как и для всякого советского человека, выборы выглядели совершенно иначе, абсолютно не похоже на всю эту вакханалию. Ну вот хоть что-то, наблюдавшееся вокруг, укладывалось в концепции родных замполитов. Один наверняка ставленник олигархического капитала, а другой ничем не лучше. Это ж сколько бумаги и краски нужно было угрохать на весь этот разврат. Положительно, советские выборы, по крайней мере, экономнее. Однотипные строгие афишки со стандартным портретом и скудным текстом. Бюллетень с одной единственной фамилией, который ты быстренько швыряешь в урну, девственно нетронутым, покупаешь пару кило дефицитных апельсинов и идешь принять водочки за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Потом они вышли на обширную площадь, вымощенную брусчаткой, но в точности, как у нас на Красной, кощунственно и безыдейно, подумал Мазур. Посредине, на высоком квадратном пьедестале, стояла причудливо отливавшая зеленым в свете фонарей статуя, почти что в человеческий рост, изображавшая мужика в кирасе, шлеме с высоким гребнем, портках, буфами и высоких сапогах с огромными шпорами. В одной руке он держал большой штандарт на высоченном древке, в другой — увесистый меч. Вся его поза была исполнена горделивого торжества. Сразу чувствовалось, будь у мужика третья рука, он бы ею непременно подбоченился. «Кортес?» — спросил Мазур со знанием дела. «Да ну!» — махнул рукой Донни. «Кто ты из его отряда?» «Поссорился с предводителем, увел с собой полдюжины таких же неуживчивых ребят и принялся самостоятельно ловить удачу. Никаких особенных подвигов не совершил, и золотишко особо не нагреб. Зато по чистой случайности заложил этот городок. Крепко подозреваю, в виде парочки хижин для оружия, багажа и индейских шлюх. Про имени спрашивай, не помню. Какое-то длиннющее и заковыристое. Вот они его и увековечили, за неимением других исторических персон, бродивших по этим местам». Мазур подумал мельком, косясь на зеленого кабальера, что лакировка действительности, в общем, свойственна не только советскому изобразительному искусству. Уж он-то с его опытом походов и вылазок в совершенно необжитые места прекрасно понимал, что люди после долгих странствий по диким джунглям выглядят абсолютно иначе. И сапоги прохудятся, и шпоры совершенно ни к чему, и доспехи будут выглядеть, как груда лома, и пышные буфы превратятся в сущие лохмотья, изодранные колючками. И никто, ручаться можно, не станет волочить за собою неподъемное знамя с древком вроде доброй оглобли. Но что поделать? Основатели и основоположники, кто бы они ни были, и под какими широтами ни окаянствовали, просто обязаны выглядеть элегантными и опрятными. «Пришли», — сказал Донни радостно, — «вон туда». Старинное трехэтажное здание занимало добрых полквартала, два этажа темные, с редкими проблесками света, за тщательно зашторенными окнами. Первый мигает неоновыми вывесками, сияет ярко освещенными высоченными окнами. Отсюда видно, что за столиками протекает самое беззаботное веселье. «Погоди», — — сказал Донни, когда Мазур направился прямиком к левой неоновой вывеске, самой причудливой, трехцветной. «Всяк сверчок знает свой шесток. Там самое дорогое заведение из трех, не по нашим капиталам. Нам вон туда, где как раз по деньгам. Ты не переживай особо-то, девочки и там нормальные». Он по-свойски перебросился парой испанских фраз с благообразным старичком в смокинге, торчавшим внутри у входа, после чего почтенный старец шустро провел их в дальний конец зала, где отыскался свободный столик. Едва они успели присесть, как из какой-то портьеры, тут же выпорхнули две девицы в коротеньких открытых платьицах и приземлились рядом, сверкая профессиональными улыбками на 44 зуба. Наклонившись к нему, Донни тихонько пояснил: «Выбирать, увы, не приходится. Дежурная смена, и все тут, ну ничего, не такие уж плохие, а?» Мазур откровенно присмотрелся. Шлюхи в самом деле были не самого последнего сорта, молоденькие, непотасканные, вполне достойны быть употребленными в дело. «Как их хоть зовут?» — спросил он светского приличия ради. «А тебе какая разница?» — фыркнул Донни, сходу придвигаясь к своей. «Все равно настоящие имена они тебе не скажут. У них тут у всех, грамотно выражаясь, сценические псевдонимы. Тебе с ней не разговоры разговаривать». Признав в этом резон, Мазур взял бутылку и налил своей новой знакомой на два пальца чего-то прозрачно-золотистого, что она приняла с большим воодушевлением, прощебетала что-то благодарственное, ласково взъерошив ему волосы. «Мазур!» Непринужденности ради одним махом осушил свою порцию и подумал, что ему чертовски везет. Сдумай он по своему собственному хотению в какой-нибудь командировке шататься по борделям и распивать там с постельными труженицами спиртные напитки, не говоря уж о последующем, обязательно схлопотал бы уйму неприятностей по партийной линии, и не только. А сейчас можно наслаждаться жизнью на полную катушку, поскольку, во-первых, на весь здешний континент не сыщется ни одного замполита, а во-вторых, он нисколечки не виноват, что в интересах дела приходится тут торчать. Его сценический образ требует именно такого поведения и точка. Он подмигнул отведенной ему девице и вновь наполнил стаканы. Девица что-то ему ласково прочирикала, и Мазур, широко и улыбаясь, сказал: «Ну, конечно, солнышко, я от тебя без ума голову потерял». «Норте американо?» — поинтересовалась девица. Подумав, Мазур кивнул, чтобы не вдаваться в географические сложности. Вполне могло оказаться, что это очаровательно порочное создание слыхом не слыхивало никакой Австралии с тамошними прыгучими кенгуру и коварными бумерангами. «А вот это мне совершенно не нравится», — сказал вдруг Донни. «Что именно?» — лениво поинтересовался Мазур, придерживая одной рукой шаловливо взгромоздившуюся ему на колени девицу. Донни кивнул вправо. Мазур присмотрелся. В самом деле, за соседним столиком обстановочка явно выламывалась из общей картины. Девушка там была только одна — что-то не походившее на здешний контингент, совсем юная блондиночка со смазливой и наивной мордашкой домашнего дитяти. Рядом с ней восседал светловолосый парнишка, немногим ее старше, перебравший, сразу видно, качественно. Он уже примащивался уснуть прямо за столиком. Остальные четверо, сразу видно, аборигены, и их физиономии Мазуру отчет сразу не понравились. Те еще экземпляры, приблотненные рожи. Эта четверка и парочка европейского вида определенно не сочетались, но девчонка, сияя беззаботной улыбкой, о чем-то с ним толковала на испанском, вовсе даже не обращая внимания, что взгляды собеседников так и липнут к ее фигурке. Парень, наконец, уснул, уронив голову на стол. Тогда один из местных, перекинувшись с девушкой парой слов, встал, приподнял упившегося и, поддерживая с братской нежностью, повел куда-то вглубь зала, откровенно подмигнув остальным из-за спины девчонки. Мазур отметил, что старикашка в смокинге, торчавший неподалеку, взирает на происходящее с беспокойством. Он, в конце концов, подошел, что-то сказал, но сидевший ближе других к нему широкоплечий усач, чуть приподнявшись зло оскалился, ответил что-то короткое и решительное, чуть отвернул полу пиджака, и во внутреннем кармане на миг обозначилось нечто, ужасно напоминавшее гнутую рукоять револьвера. Донни уже не улыбался, весь подобравшись. «Что там такое?» — спросил Мазур. «Не нравится мне эта компашка», — сказал ирландец негромко. «Уговаривают куклу покататься по ночному городу, обещая показать достопримечательности. Эта дура вроде не против, полагая их людьми приличными, в чем я с ней категорически не согласен. Те еще хари». «Уже точно», — сказал Мазур. Донни, щелкнув пальцами, подозвал старичка, о чем-то с ним пошептался, досадливо поморщился. «Ну, точно, Джонни, так и есть. Эта парочка — студенты из Штатов, новобрачные, изволите ли видеть. Путешественники по дешевому туру. От безденежья и по неопытности остановились тут, полагая домишко самым обыкновенным отелем, только дешевым. Мужа эти ловкачи быстренько подпоили и повели баиньки. Иногда тут такое случается. Дуреху жалко. Убить не убьют, но трахать будут до утра где-нибудь в зарослях. Но да черт, сама идет дура». Вернулся четвертый, поигрывая ключами от машины. А эта дура и в самом деле вставала из-за стола вслед за новыми друзьями, по ухмылочкам которых и ближайшее будущее ясно читалось всеми, кроме нее самой. И мордашка у нее была столь наивная, полная неоскверненной веры в человечество, что Мазур поморщился от бессильного сочувствия. И остался на месте, конечно. Что бы там ни происходило вокруг, не следовало ввязываться, согласно тем же правилам игры. А старикан, шустро просунувшись наперерез, попытался-таки что-то втолковать четверке, но тот широкоплечий, сгробастав его за лацкан, притиснул в уголок, явно собираясь задержать, пока остальные скроются на улице с девицей. Проделано это было ловко, незаметно для окружающих. Со стороны казалось, что оба увлечены мирной беседой. «Черт знает что», — сказал Донни. «Вообще тут есть вышибала, который таких вот штучек ради репутации заведения не допускает. Но что-то я его не вижу на рабочем месте. Жалко дуреху, у меня сестренка почти такая же. Нахрена, милые девочки, подобные разочарования в жизни, да еще в медовый месяц?» И он внезапно вскочил из-за стола со злым напряженным лицом, в три прыжка догнал уходящих, сгробастал кого-то за рукав, рявкнул нечто по-испански. Мазур остался сидеть, чуточку презирая себя за это, но подчиняясь неизбежному. Хотя, кто сказал, что австралийский бродяга не может настучать в борделе по ушам местной шпане? Полиция — риск, но с другой стороны... Он все еще колебался между служебным долгом и естественными человеческими чувствами, когда все завертелось по полной. Получив от Донни великолепный прямой в челюсть, один из четверки отлетел в угол, распластался на истертом паркете. Второй, пропустив плюху, удержался на ногах. А вот третий ловко двинул канадца в пах, добавил левой по затылку, и к ним уже бежал четвертый, запустив руку во внутренний карман с пушкой, и завизжали девки. И началась, наконец, суматоха, и в свете ярких электрических ламп сверкнуло лезвие ножа. Мазур, сбросив с колен девицу, уже был в прыжке. Поздно, мать твою, поздно! Нож возвращался после широкого режущего замаха, уже запачканный красным. Удар ногой по запястью, и никелированный револьвер улетел далеко вглубь зала, под чей-то столик, а его обладатель, пойманный Мазуром, не на самый сложный и коварный прием отправился в противоположную сторону, получив по организму пару молниеносных ударов без всякой жалости. Прочно утвердившись на ногах, Мазур быстрым взглядом определил обстановку. Старикашка в смокинге как раз выскочил наружу, исчезнув с глаз. Донни скорчился на полу, зажав бок. Публика и дежурные девки отхлынули к стенам. Стало очень тихо, и в этой тишине, в ярком свете, на Мазура сплоченным строем надвигались оставшиеся трое. Один с ножом, второй с прихваченной со стола бутылкой, третий с голыми руками и гнусным оскалом. Мазур встретил их по всем правилам, не размениваясь на красивые пируэты и картинные позы экранных каратистов. Раз, два, три. Словно кегельный шар ударился всего маху по пустым бутылкам. Мазур не миндальничал и не терял ни секунды. Полное впечатление, эти трое и не успели понять, что же, собственно, произошло. Зрителю наверняка тоже. Только что троица на своих ногах рвалась в драку, а в следующий миг на паркете приземлились кто ничком, кто навзничь, три безжалостно сломанных манекена, причем только один слабо дергался, воя от боли в вывихнутой руке, а другие двое даже не копошились. «Пара-пара! Фьерла Манос! Манос Арриба!» «Ну вот и влип!» — уныло подумал Мазур, когда на него дружелюбно уставились два револьверных дула. Мало нам было неприятностей. Он не понимал ни слова, но в данной ситуации этого и не требовалось. Судя по форме и фуражкам, двое взявших его на прицел индивидуумов принадлежали к местной полиции. Чересчур опрометчиво было бы глушить их на глазах всего честного народа и убегать в темноту и неизвестность по улицам совершенно незнакомого города. Но должна же тут существовать некая справедливость. Как ни удивительно, но справедливость восторжествовала практически моментально. Старикашка, вынырнув из-за спин полицейских, ухватил одного за рукав и что-то выразительно зашептал, после чего стражи закона моментально изменили отношение к Мазуру. Отвели пушки, один даже потрепал по плечу осклабис и, прокаркав что-то вполне дружелюбным тоном. Все внимание полицаев было уделено четверке блатарей. Ввалились еще несколько в форме, подбадривая друг друга грозными воплями и орлиными взорами окрест, сверкнули и защелкали наручники. Как это частенько случается в любых широтах, побоявшиеся вмешаться зрители теперь развили самую бурную деятельность. Толпились вокруг толстяка с сержантскими нашивками, наперебой тыча пальцами в арестовываемую четверку, наспех отягощая ее доподлинными свидетельскими показаниями. И кто-то, суетясь вокруг Донни, поднимал его на ноги, кто-то орал благим матом, указывая сержанту на блестящий револьвер в углу. Словом, все моментально преисполнились негодования к уголовным элементам, клеймили их позором и наперебой рвались в свидетели. Дуреха, из-за которой разгорелся весь сыр-бор, так стояла возле двери, насмерть перепуганная. — Ты как, дружище? — спросил Мазур, протолкавшись поближе. — Да, ерунда, — прохрипел Донни, прижимая обе ладони к боку. — Похуже бывало. Бочину распорол, сука, и только. За машиной присмотри. В следующий миг Мазура оттеснили от него два решительных мужика в светло-зеленых халатах, брякнувшие на пол носилки. «Ага, медицина явилась, глядишь, и обойдется». Мазур обернулся, как ужаленный. Со всей этой суматохой он начисто запамятовал о своем сокровище. Слава богу! Его драгоценная сумка по-прежнему висела нетронутой на спинке стула. И он побыстрее вернулся за столик, плеснул себе в стакан изрядную дозу успокоения ради, вернулась его девица. А вот той, что предназначалась для канадца, что-то не видно. Должно быть, здраво рассудила, что пострадавший в клиенты более не годится, и пора вновь заступать на дежурство. Все пришло в норму с поразительной быстротой. Санитары унесли носилки с канадцем, полицейские увели едва державшихся на ногах блатарей, и посетители расселись за столиками, так словно ничегошеньки не произошло. А заварухи напоминали только два парнишки в белых куртках, проворно сметавшие в совки осколки посуды. Только тут Мазур во всей полноте осознал свое незавидное положение. Полиция оставила его в покое, но легче от этого не стало. Он сидел за столиком в борделе в незнакомом городе, без гроша в кармане. А ведь предстояло не только как-то здесь устраиваться, но и расплатиться за все, что заказано. Ситуация.